Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Первая публикация, с которой я вас сегодня познакомлю, принадлежит перу православного публициста Сергея Худиева. Публикация сайта православного журнала для сомневающихся «Фома». Рубрика «Основы веры. Стоит ли тратить жизнь на борьбу с врагами?» В восьмом в перечислении плодов Святого Духа названа «кротость». Словарь греческого языка передает соответствующее слово как «кротость», «мягкость», «ласковость», «сдержанность», «спокойствие». «Кротость», как и смирение, ни на кого не гневается и никого не прогневляет. Господь говорит в Нагорной проповеди, что кроткие наследуют землю. И это цитата из Псалма: «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Псалмы Давида, Псалом 36, стих с 8 по 11. Что же такое кротость? Это добродетель, противоположная ярости и гневу. Такое определение может показаться странным, ведь добродетель – это наличие, а не отсутствие. Гнев и ярость создают иллюзию активности, действенности, живости, а в их отсутствии люди часто видят какую-то пассивность. Но в реальности это так и с другими страстями. Именно гневающийся пассивен. Он является страдательным, а не действующим лицом. Что-то или кто-то раздражает, или, как иногда говорят более откровенно, бесит его, и он бесится. Его поведение продиктовано внешними раздражителями. Его можно дернуть за веревочку и получить предсказуемый результат. Его поведение находится под контролем внешних по отношению к нему людей и сил. Это легко видеть. Бывает, что люди полны ярости и негодования, они выкрикивают гневные лозунги и ругательства в адрес своих врагов, и заметно, что вся их жизнь порабощена, занята этими врагами. Они не могут заняться чем-нибудь полезным или подумать о чем-нибудь хорошем. Как только они начинают говорить, они говорят о них, проклятых, коварных, подлых врагах. Даже когда они молчат, их гневные, напряженные, угрюмые лица выдают их мысли. Они все о том же, о врагах. Иногда в метро или на вокзале можно видеть человека, обычно пожилого, неряшливо одетого, выкрикивающего невнятные обвинения в адрес каких-то негодяев. Прохожие шарахаются, потом бегут дальше по своим делам. Это болезнь, ее пытаются лечить, но лучше лечить на ранних стадиях, пока ярость и гнев не съели душу совершенно. И вот кротость – это внутренняя сила, которая дает человеку действовать, исходя из его внутренних целей и убеждений, а не из текущих раздражителей. Кроткий ведет себя мягко, сдержанно, ласково, в ситуации, которую человека, лишенного этой добродетели, побудила бы к ярости и гневу. Именно она является свидетельством подлинной веры. Как говорит святой апостол Иаков: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Святой апостол Павел наставляет проявлять кротость по отношению к противникам веры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Он также наставляет никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывает всякую кротость ко всем человекам. Ярость, гнев и злословие в нашей жизни являются чем-то настолько само собой разумеющимся, что это повеление апостола требует очень глубокого пересмотра наших поведенческих стереотипов и даже наших представлений о правильном и неправильном. Мы привыкли, что злословить плохих людей хорошо и правильно, что гнев и хотя бы вербальная агрессия – это достойная и правильная реакция на чужие заблуждения и грехи. Это понятно. Так работает групповая солидарность. Докажи, что ты наш, поскрежетав зубами на наших врагов. Но Слово Божие требует иного. Никого не злословить, быть кротким ко всем. Как последовать ему? Прежде всего, надо просто принять решение повиноваться. Слово Божие требует того, к чему я по природе совсем не склонен, к чему не склонны и люди вокруг меня. но я выбираю повиноваться Слову Божию. Нужна решимость делать то, что от меня хочет Бог, а не те или иные люди. Далее нам понадобится выработать правильную реакцию на чужой грех или заблуждение, раз гнев является реакцией неправильной. Святой апостол Павел говорит о том, как мы должны видеть грешников. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Мы до нашего обращения были ничем не лучше, только ничем не заслуженная милость Божия избавила нас от этого жалкого состояния. Грешник, на которого я склонен негодовать, это я, только моложе. Бог ищет спасти его, как и меня. Как говорит преподобный Семен Новый Богослов, истинно кроткий не может перенести только преступление Божьих заповедей ни в каком человеке. Но и при этом он плачет о преступающих эти заповеди и грешащих, и так же искренне, как если бы сам грешил. Гнев подчеркивает свою полную чуждость другому человеку. Этот гад, негодяй, может, даже не человек вовсе, принадлежит какой-то совсем другой породе. Он не имеет со мной ничего общего. Кротость видит ситуацию иначе. Мы оба принадлежим к одному и тому же человеческому роду, падшему в Адаме и искупленному во Христе. Мы оба бедные грешники, склонные неудержимо искать собственной погибели, в то время как Господь ищет спасение нас обоих. Я должен видеть его грехи, как если бы сам грешил. Как я должен видеть свои грехи? Должен ли я примиряться с ними, одобрять их? Ни в коем случае. Я должен сожалеть о них и пытаться исправить их последствия. Такова же реакция кроткого человека на грехи других. Сожаление об этих грехах, ужас, грозящий людям гибели, желание спасти их от такой участи. В конце концов, мы точно знаем, что делающие зло истребятся, а кроткие наследуют землю. Бессмысленно негодовать на обреченных, о них можно только глубоко сожалеть и кротко увещевать их оставить их гибельные пути, тщательно следя за тем, чтобы и самим на эти пути не совратиться. Основы веры Сергеем Худиевым «Стоит ли тратить жизнь на борьбу с врагами?» Сайт православного журнала «Фома». И еще одна публикация сайта «Православие и мир» священник Федор Людаговский о памятниках и памяти. Должны ли быть демонтированы памятники Ленину и другим большевикам? Если выбирать из «да» и «нет», то мой ответ «да». Те деятели, памятники которым украшают в кавычках города и веси нашей страны, повинны в развязывании красного террора, в убийствах без суда и следствия, или же с фиктивным судом и следствием, тысячи тысяч собственных соотечественников, священнослужителей, крестьян, рабочих, ученых, писателей. Но что может быть еще хуже, они виновны в разжигании ненависти к врагам народа. И эта привычка к ненависти жива в советских людях до сих пор. Мы хорошо видим это в последние годы и месяцы. Да, Ленин был дворянином, что мне близко, умным и, возможно, гениальным человеком, что может внушать уважение и восхищение. Он был одной из крупнейших фигур мировой истории XX века, и потому о нем будут знать и помнить еще долго. Но при этом он был палачом, и одно это не спровергает все его величие, будь то истинное или мнимое. Девушки из панк-группы исполнили хулиганскую песенку на амвоне Кафедрального Московского собора. И сразу же нашлись десятки и сотни людей, которые были глубоко оскорблены в своих религиозных чувствах. Но на месте Благовещенского собора в Рославле, который построил и в котором служил мой пращур, протоиерей Федор Петрович Людаговский, нынче стоит памятник Ленину. И подобные случаи, похоже, никого не оскорбляют. Это деистория. Послушайте, если памятники палачам и убийцам стоят в каждом городке и чуть ли не в каждом селе, если практически в любом населенном пункте по сию пору в начале 21 века имеются улицы Ленина и Дзержинского, если на главной площади столицы по сей день лежат мощи в кавычках вождя мировой революции, это говорит о том, что население, я намеренно говорю в данном случае о населении, а не о народе, находятся в обморочном состоянии, что люди совершенно запутались и не понимают, где право, а где лево, где черное и что белое. Но христиане-то призваны быть солью земли, светом мира, и их долг – свидетельствовать о ненормальности нынешнего положения дел, их право и обязанность – призывать к изменению этого положения. Однако, если уж и христиане готовы мириться с присутствием большевистских идолов рядом со своими домами и храмами, или вместо домов и храмов, что ж, значит, соль потеряла силу и свет обратился во тьму. Я не могу понять логику тех моих уважаемых коллег-ученых и сослужителей-пастырей, которые призывают сохранить эти изваяния в назидание будущим поколениям. Повесите ли вы у себя в гостиной по доброй воле портрет человека, который убил вашего отца, изнасиловал вашу жену? Нет? Тогда почему я должен видеть на улицах своего города изображения тех, кто убил миллионы, надругался над душами десятков миллионов? Замечу, говоря о желательности и необходимости демонтажа памятников Ленину и прочим вождям, я пока что не затрагивал процедуры принятия решения и его осуществления. Это отдельный вопрос. Допустим ли стихийный снос памятников? Вот здесь у меня нет однозначного ответа. Сам я питаю глубокое отвращение к орущей толпе, к любым проявлениям стадного инстинкта. Однажды лет 20 назад мне случилось участвовать в каком-то православном стоянии. Выступали разные ораторы, призывали к расправе над врагами православия. Рядом со мной стоял, как мне показалось, интеллигентный человек лет 40. И я решил было с ним поделиться, как говорила моя бабушка. Что же это, мол, тут происходит? Почему столько ненависти? Ведь мы же все-таки православные. И тут этот интеллигентный человек закричал в ответ на зажигательные речи ораторов: «Да, правильно, вешать их». Больше ни на какие православные стояния, сиречь в митинги я не ходил. И все же, если власть глуха уже в течение десятков лет, если она не способна ни к какому диалогу с людьми, которые ее как бы выбирали, если не остается других способов и средств, возможен ли тогда самосуд над памятниками? Лично мне очень не хотелось бы возвращаться к революционному сознанию, но я не хочу судить украинцев, которые поступили таким образом. Их методы, возможно, будут оправданы, если столь экстраординарные действия ограничатся памятниками и не перекинутся на людей. Разумеется, вряд ли кто-то будет спорить, что гораздо лучше и в моральном отношении более надежно, если демонтаж памятников коммунистической эпохи будет происходить в рамках закона. Но я уже начинаю сомневаться, что доживу до этого дня. Тем не менее, продолжаю мечтать. Все ли памятники нужно сносить? Возможно ли исключение? Да, исключение возможно. В тех случаях, когда памятник тому или иному большевистскому деятелю обладает высокой художественной ценностью, он может быть сохранен. Примером такого исключения мог бы, вероятно, служить памятник Ленину работы Кербеля около метро «Октябрьская» в Москве. Но бесконечные Ильичи с рукой, протянутой вдаль, или с кепкой, стиснутой в руке, эти штампованные идолы навряд ли могут считаться эстетически значимыми объектами. Кстати, как раз упомянутый памятник, точнее место его расположения, представляет собой, на мой взгляд, образец поспешной непродуманной десоветизации. Судите сами, памятник был поставлен в 1985 году на площади к тому моменту уже 63 года именовавшейся Октябрьской. В 1993 году площади возвращается историческое название, но к тому времени в 10 километрах от Садового кольца уже существует станция метро «Калужская». А раньше это название носила станция, располагавшаяся как раз у Калужской Октябрьской площади. Если же мы добавим сюда еще и площадь Гагарина, название 68-го года, которую старшее поколение москвичей помнит как Калужскую заставу, то все становится чрезвычайно запутанным. На этом фоне, кстати, выглядят весьма разумными раннесоветские переименования московских переулков, преследовавшие цель устранить повторы и возникающую из-за них путаницу. Тогда Ильинские переулки у Остоженки были переименованы в Обыденские, по церкви Ильи Обыденного, один из Георгиевских – во Вспольной, по церкви Святого Георгия на Всполье. Должна ли вместе с памятниками быть уничтожена и сама память о большевиках? Нет, это как раз означало бы уподобляться большевикам, уничтожавшим любые упоминания о вождях, которым вчера поклонялись, но за которыми нынче приехал бы черный воронок. Эти страницы нашей истории мы должны помнить, это необходимо рассказывать детям и внукам. Они должны знать, кто такие Ленин и Сталин, Дзержинский и Ежов, и как их деятельность отразилась на судьбах наших родственников, на жизни нашей страны. Такое забывать нельзя, иначе история может повториться. В заключение скажу очевидную вещь. Можно запретить коммунистические партии, как это было сделано в России на короткое время в 1991 году. Можно демонтировать памятники большевистским вождям. Можно на новый лад перепеть государственный гимн. Но если параллельно с этим население жаждет сильной руки на своей шее, если о большом терроре говорят как о чем-то неоднозначном, если люди с жаром обсуждают, кто и насколько был хуже, Гитлер или Сталин, Тогда от запретов и демонтажа не будет никакого проку. Кто привык быть рабом человеков, тот вряд ли оценит вкус свободы. Это была публикация сайта «Православие и мир» о памятниках и памяти. Автор – священник Федор Людаговский. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.